знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Я напомню, что в конце выпуска мы по традиции разыгрываем призы. Это книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Место, где родители могут заниматься вместе с детьми в уютной атмосфере дворянского особняка. Тема сегодняшней программы – Византия. Сергей, ты недавно побывал в Стамбуле, в Константинополе.
Да, дорогие друзья. Ну вот я как бы побывал в Стамбуле, Константинополе, и после этого я хотел бы сделать несколько передач. Но у нас с вами же была передача о взятии в 1453 году Константинополя, была передача про Османскую империю. Ну вот пришло время же про Византию. А я сегодня хочу рассказать, на чем зиждилась жизнь в этой стране, ведь она же, империя, существовала тысячу лет. Что же такого было, что им столько времени было дано, да, на свое существование? А потом, может, расскажем о чем-то другом.
А Римская империя сколько лет существовала?
Ну, если мы говорим про империю, она существовала 400 лет, ну, 500 плюс-минус, да, то есть все-таки немножко другое, но об этом поговорим. Наверное, первое, что вы должны понимать, об имперской триаде, то есть три кита, на которых находилось это государство, опиралось, да, фундаментом, да. Одна из ключевых особенностей Византии от всего того, что было рядом, или до и после, это о том, что Византийская империя опиралась одновременно на три унаследованные традиции. Видимо, эта триада и дала им прожить тысячу лет. Но культура Византии была греческой. Я думаю, все прекрасно понимают. Вера – христианской. А государственное устройство, Саша, – римской. Римское право, так называемое. То есть на перекрестке этих трех традиций, которые постоянно подпитывают друг друга, и родилась неповторимая цивилизация. А скажу, что некоторые люди, которые сейчас руководят нашей культурой и наукой, они утверждают, что у нас с Европой одна цивилизация, то есть, да, европейская. Я с этим не согласен, дорогие друзья. Я считаю, что у нас восточноевропейская цивилизация, и как раз она опирается на традиции именно Византии.
Это потому что православие?
Конечно, да. В этом есть определенная разница. Вроде христианство католическое, православное или протестантизм – это рядом, но на самом деле между, скажем, нами и ими существует очень большая трещина, которая больше, чем с исламом, буддизмом или такими другими религиями. С чего начать? Ну, давайте начнем с римского наследия. Жители империи и подданные императора, которых мы называем византийцами, сами себя называли римлянами, по-гречески ремеями. В этом ничего удивительного, ведь после раздела империи на две части, а Восточная Римская империя и Западная Римская империя появились в 395 году. Западная Римская империя погибла в 476-м, то есть через 81 год, а Византия была 1000 лет. Поэтому после гибели Западной Римской империи все, что там было, можно взять хорошего, идеологического и прочее, гражданского, законодательного и прочее, все было взято Византией. Да? А на том месте, где была Западная, там долго ничего не росло. Но об этом мы тоже, может быть, когда-нибудь расскажем.
А почему Западная Римская империя просуществовала так относительно недолго?
Ну, это надо всегда рассматривать вопрос, почему разделились, Саш. Ну да, конечно, мы будем говорить, что это было идеологическое деление, римский папа и патриарх. Не совсем так, дорогие друзья. Тут еще где действительно власть находится, в Риме или Византии? В Константинополе, простите, да? А в какой-то момент Константинополь понял, что он может обойтись без Древнего Рима. И самое главное, эти земли восточно-римские им надоело защищать Западную Римскую империю от набегов варваров, потому что главная атака была на Галлию, Франконию, там, да, Северную Италию и прочее, да. Поэтому было решено, живите как хотите, типа, да, и было поделено. Вся Италия отошла Западной Римской империи, а граница такая, ну, настоящая граница между Западным и Восточным была по Боснии, то есть как раз там, где есть разделение на католиков, хорватов и на православных сербов, да, и это как бы не случайно. Да? То есть вот было разделено по этой причине. Историки вам скажут много других причин, примеров и так далее. Но, наверное, еще потому что Западной Римской империи очень сильные еще были рабовладельческие вещи. Это тоже надо вспоминать, да? А христианство, оно против рабовладения. Все люди рождены одинаково, если вы помните, да, и так далее. В общем, много разных вещей, но, наверное, потому что Константинополю надоело их спасать. Ну, вот, наверное, это главная причина, да. А потом все же остальные, там, православие, католицизм и прочее, прочее, прочее. Порой мы называем Восточную Римскую империю Новый Рим. Но если смотреть, Саша, на карту со стороны Рима и Западной Европы, то все же вопрос о того, что Константинополь стал единственной столицей империи, центром управления всеми этими территориями, конечно же, ну, такой вопрос спорный. На Западе не появилось никакой другой империи, которая могла бы соотноситься с римским государством. Византий, этот город на Босфоре, который был основан мигарцами, мигары – это греческий полис, 450 год до нашей эры, да, когда Древняя Греция стала расти, ну, у нее там появилось много независимых государств, появились города, ведь все-таки Древняя Греция – это республики-полисы, да, полис, ну, город-государство, да, а в городе жрать-то нечего, Саша, абсолютно, да, и те земли, которые сельскохозяйственные, которые были вокруг них, не хватало городу, потому что город развивается намного быстрее. И там население стало больше. Поэтому все эти государства, ну, типа Афины, я не знаю, там Фивы, Спарта та же самая или кто-то другой, стало искать, Саша, себе территории колоний, да, места, где можно заняться сельскохозяйственными работами. И вот один из таких вот городов, Мегара, основала себе колонию на Мраморном море. С одной стороны, Мраморное море, а с другой стороны, это все-таки замок или старт тех, кто идет в Черное море, да, потому что зерновые вещи были как раз на территории современного Донбасса, Крыма и так далее, да. Поэтому там и появилось это государство, так или иначе. Как переводится Бизанс, ну, мы не знаем, если честно, да, откуда такое Византий. Может быть, так называли территорию, нет. Но мы говорим про не Византийскую империю, а империю, наверное, Константина, потому что Константинополь, да. Константин – это тот император, который в 330 году изменил название Византии на Константинополь, разрешил христианство по всей стране и перенес столицу тоже туда. Почему не устраивал Рим? Ну, потому что он был слишком древний, имел свои традиции и имел разные вещи, которые были не очень нужны. И, скажем так, та территория, которой Рим, она уже не могла развивать этот город. Константинополь, да, все-таки был более интересен, и он более интересен в виде обороны, потому что Константинополь, Саша, находится на полуострове между Босфором и бухтой Золотой Рог, и на этом полуострове есть еще холм, то есть это очень выгодное положение. Когда Константинополь со всех сторон был огражден Феодосием, императором Феодосием, крепостными стенами, его взять было невозможно. А потом еще они придумали через Золотой Рог проводить металлическую цепь, по которой туда корабли не могли пройти, он стал еще более неприступен. А кроме того, на этом полуострове не были проблемы с водой. Там были созданы так называемые цистерны. Это специальные подземные хранилища воды, куда конденсат скатывается, они сейчас работают. Вы еще можете туда пойти. А Стамбул всем хорош, Саша. Там хорошая еда, интересно, погода, можно что-то купить, колорит. Единственная проблема для туристов – это очень дорогие билеты вовнутрь. То есть топ-капы 60 евро где-то, да, Айя София для христиан, да, а она где-то 50 евро. Ну, в общем, прилично, согласимся, да. Ну и вот такие вот цены там везде. Только в голубую мечеть можно пройти бесплатно, потому что это мечеть. Да. Но есть плюсы и минусы Стамбула. Поэтому, если вы хотите туда поехать, помните, что если вы с семьей, это может быть обременительно. Ну, где-то 100 евро за одну церковь, ну, не очень хорошо. А там же хочется еще прогуляться на кораблике, в Азию приплыть, например. Итак, еще раз, 11 мая 330 года Константинополь стал новой столицей, новый центр христианства и прочее. Помните, монах Филофей, да, который разложил, что три центра было христианство. Первый Рим, второй Константинополь, третий Москва. И четвертого не бывать, так называемый, да. Вот как раз перешло от Рима к Константинополю и идеологические какие-то вещи, духовные тоже.
А что там осталось римского?
Римский характер общества проявлялся во всех государственных структурах, Саша, и ведомствах. Со времен Августа все чиновники подчинялись лишь одному человеку – императору. Римская природа оставалась основополагающей вплоть до 1353 года в этом городе. Когда турки-османы взяли Константинополь, конечно, к этому времени Римская империя, как она называлась, сильно изменилась с 4 века, да, и исчезли административно какие-то территории, потому что территорий никаких не было, да, поэтому нельзя говорить, что Константинополь опирался на сеть городов, как Рим опирался. Нет, скорее, Византийская империя – это империя деревень и крепостей. Именно с деревень, Саша, взимался базовый земельный налог. Это главное, на чем жила Византия. Да, все время с крестьян. Хория, по-моему, так называлась этот самый налог. Ну, современная отечественная историография единодушна в признании высочайшей эффективности фискальной системы Византии. И на эти деньги, Саша, содержалась армия, оплачивались придворные сановники, чиновники, ну и так далее и тому подобное. Земельный кадастр, это тоже Византия, да, он полностью находился во власти геникона, то есть главного финансового и налогового ведомства. Вот. А в Древней Византии, Саша, сохранились громадное количество трактатов по измерению земли с целью установления налоговых ставок. То есть география и геометрия была развита шикарно для того, чтобы четко поставить налог, кто сколько платит. Ну, вот смотри, Саш, на юридических факультетах обязательно преподается римское право. Кроме налогообложения, у чиновников и императора был еще один важный козырь – устойчивая денежная система. В отличие от христианского Запада, Саша, Византии помимо серебра и бронзы на протяжении большей части Средневековья продолжали использовать золото. Ну, например, слово «солит», «солит», да? От этого произошло слово «солдат», да, ну и русское слово «золото». Ну, солдат – это тот, кто получает деньги, солиды, за службу. Понятно, да? А у нас слово «золото» произошло тоже от этого слова. Поэтому золотая монета – это о чем говорит? Это говорит, что стабильность, стабильная денежная система. Золотом ничего не произойдет. Вторая составляющая триады – это греческий язык и культура. Логика становится очевидной при взгляде на территории, занимающие империю. Греческий язык в этих землях был основным языком общения, а в классическом и позднем Риме на нем говорили аристократы. В VI-VII веке происходит эллинизация римского государства, поэтому греческий становится государственным языком. Ну, иными словами, Саша, языком власти во всех землях, ну, кроме Лацио, кроме территории вокруг Древнего Рима. Да, там все-таки, конечно, латинский. Ну, несмотря на это, в повседневных практиках империя была многоязычной, а в ней проживали разные сообщества. Полиэтничность всегда была неотъемлемой частью Византии, однако официальное одноязычие все же отдавало первенство греческому, а следовательно выдвигало на первый план и древнегреческую культуру. Различие между представлением об истинной цивилизации с одной стороны и варварством с другой уже, скажем так, устоялись к началу Средневековья и был немаловажным аспектом византийской культуры. Элиты империи унаследовали это противостояние, ну, как бы сказать, многократно воспроизводили его и вдохновлялись им до самого конца существования империи. То есть, еще раз, император был не просто руководителем страны, он был еще человеком, который пробивает древнегреческую культуру. То есть, да, он был главный ее защитник. А империи, ну, элиты Византии многократно воспроизводили и вдохновлялись Древней Греции во все существование Византии. Ну вот, Саша, смотри, как бы победы императоров, которые называются триумфы, да? Триумф – это большой праздник победы, а овация – маленький праздник, да? Ну вот триумфы, да, как в Древней Греции. И вот традиция древнегреческих триумфов, праздников по случаю побед, оно продолжалось уже, мультиплицировалось, да, увеличивалось и так далее. Вот. Дальше, конечно, театр. Театр вообще появился в Древней Греции, в Византии играла большую роль. Ну и такую роль еще в Византии играли, ну если мы помним, олимпиады. Это же тоже древнегреческое, но олимпиада вошла в противоречие с христианством. Поэтому Феодосий, византийский император, отменил олимпиады. А что же делать? Осталось только одно. Одно направление спортивных состязаний, которые продолжали существовать. Это конные скачки на ипподроме. Ипподром, ну, ипо – это значит лошадь. И ипподром – это главное, чем развлекались и вообще жили древние византийцы. Саша, а где в Петербурге был ипподром?
Семеновский плац. Угу. Пионерская площадь, она же рядом с ТЮЗом.
Да, Саша. А второй ипподром на станции метро Пионерская. Ну, потом он стал комендантским аэродромом. Вот. И там место, где проходили скачки, это была главная точка. Ну, там именно на ипподроме появляются впервые в истории, в мировой истории, политические партии. Сначала это были фанаты, фанатские организации, а потом они уже переросли в партию. И поэтому там было 4 партии, потому что были 4 группировки, которые болели за своих. Но если вы будете где-нибудь в Сиене или в другом Ферраре, маленьких итальянских городах со своей историей, там есть специальные развлечения, скачки раз в год, там по улицам, да, и каждый район города готовится к ним, одежда своя, своя и прочее, драки невозможные. И вот они делились на 4 цвета. Белый, зеленый, синий, и еще кто-то, не помню, дорогие друзья, это не важно. И вот эти фанаты садились в свои сектора, одевались только в свой цвет, болели только за своих, да, и начались, ну, там, драки, конечно, после этого, там, праздники какие. Кончилось это тем, что ипподром поднял восстание против власти, против Юстиниана, ну, главного, наверное, монарха Византии. Вот, у него была жена Федора. Как раз в это время начал этот знаменитый его кодекс Юстиниана построен, да, там, и римская, и Айя Святая София тоже начал строиться в этот период. Но восстание было достаточно такое серьезное, оно было подготовлено одной из фанатских групп, которая была вооружена и прочее, начали захватывать город. Юстиниан хотел бежать, но Федора, а она бывшая проститутка Гетера, сказала: «Юстиниан, мне так тяжело досталась власть, и поэтому я никуда не уйду. Лучшая корона, да, это саван. Или лучшая царская накидка, да, это саван. Поэтому никуда я отсюда не уйду». И Юстиниан ее послушал, отказался и подавил это восстание там, да, с Ипатием таким, там, его родственникам и так далее, и тому подобное. Ну, еще надо сказать про культурную идеологию, которую вела древняя Византия. Это, конечно, очень сильно развитая внешняя политика, дипломатия, потому что вокруг Византии живут непонятно кто, и которые опасны, да, все эти переселения народов и так далее. Ну, мы помним с вами Олег, который вбил щит свой, да, прибил там, да, а вот, кроме Олега там были арабы, персы, армяне, турки-османы, о которых мы уже говорили, не считая братушек болгар, сербов и других дивных народов, которые все хотели что-то ухватить. А там еще были африканские нубийцы там и так далее. В общем, со всех сторон. Главная задача внешнеполитических сил – остановить наступление на Византию.
А как остановить?
Ну, напугать, дать взяток, а с другой стороны, стравить одного с другого. Да, народа. Но этим они хорошо занимались, и поэтому тысячи лет Константинополь пал только в 1353 году.
И кого они с кем стравливали?
Ну, господи, заключили мирный договор с Святославом, Саш, в Доростоле, да? Он после этого поехал в Киев, а они тогда заплатили печенегам и в районе вот этих крынок и прочих дивных мест, около порогов, да, на Днепре, его убили. Голову отрезали, ну, знаете, все эти вот вещи, да? Все время одного соседа стравливали с другим. Если рождался какой-то великий военачальник и прочее рядом, да, они его травили или делали переворот внутри этого самого этноса. То есть очень активные были такие вещи, да? Поэтому «разделяй и властвуй» это продолжалось, да? Так как эти, еще раз, государства разные, наверное, поэтому соседями была культурная идеология. Ну, или, скажем так, Олег сходил, ну, сначала Игорь сходил, пограбил, потом сходил Олег, да, чтобы в третий раз никто не пошел со славян, их приняли в христианский мир, напридумывали разных вещей, да, и научили, как строить каменные здания, кирпич появился у нас, плинфа называется, научили делать башни в церквях, научили письменности дали, да, вот, монахов, ну, там, работников идеологического фронта направили к нам, чтобы говорили, это зло, это хорошо. Что такое зло? Зло – это напоминает Византию, ну, потому что это культурный центр, это центр божества, вы же теперь христиане, да? Против Бога-то что выступаете, да? А против кого выступать? А что, врагов нет? Вон хазары, вон половцы, вон арабы. Ну, еще раз, найдите сами там, кого там, да? Поляки. А чем поляки-то? Ну, они теперь католики, они же теперь за сатану римского папы, да? Мы даже вам профинансируем этот поход. Ну, такие вещи. И с Византией мы воевали мало, особенно против принятия христианства. Одна война и последняя – это была Ярослава Мудрого. Ну, все это закончилось, да? С одной стороны, потому что у нас не было границ Византии, с другой стороны, потому что перерезали взаимоотношения, ну, закончилось путь из варяг в греки, половцы захватили Южный Днепр, а вот, в-третьих, ну, что там, воевать с ними, у них земли-то не осталось, никакой выгоды, сами мы стали самостоятельные. Но так или иначе, так же они вели себя и со всеми другими.
А в период расцвета Византии, кстати, когда он был, период расцвета?
Пятый-седьмой век.
Каковы были границы?
Ну, давайте так, когда разделилась, Римская империя разделилась на Византию и Рим, да, Византия получила себе Балканский полуостров, греческие земли, ну, вот эти вот Афины, Пелопоннес, дальше Малую Азию, ну, полуостров так называется, где Анкара находится, дальше Сирия, Ближний Восток, и Египет. Да, Египет – один из центров христианства. Но с годами их… Да, ну там Юстиниан мог захватить Южную Италию, дойти до Рима. Вот, то есть освободить эти территории от каких-то племен, которые там озоровали и грабили, да. Ну, да, попытки были за Дунай, они, конечно, не ходили. За Северо-Кавказский хребет тоже не ходили. Но где-то там влияли, да. Но все соседи Византии потихонечку начали их жрать. Да, ну, последний такой серьезным поражением Византии, которое она уже не отправилась никак, это был четвертый крестовый поход, 1204 год, когда наши братья во Христе из Европы захватили Константинополь, ну как, оккупировали его, разграбили его полностью, поэтому 80% всех святых реликвий, которые есть в Древнем Риме, в Венеции, в Баре, или там во Франции, Германии, там, да, это то, что отобрано было, обворовано в Византии, отвезено на Запад.
Сергей, давай вернемся из Византии в наше время и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте узнаем, что у нас нового.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – Византия.
Да, дорогие друзья, вернемся в Константинополь. Ну, если вы будете в Венеции, да, знаете, что на соборе Святого Марка стоит квадрика коней, которые были взяты из Византии. А мощи Святого Николая находится в городе Бари. Ну, кто-то с этим не согласен, да, но часть мощей точно находится там. Да?
Это еще было до падения Константинополя.
Это было после 1204 года, то есть пока еще не пришли турки, да? Это наши, в смысле, наши европейцы, христиане, их разграбили все, что возможно. Отодрали там золотые, на стенах были какие-то иконы золотые, там, ну, все, что можно было вывести и обворовать, они вытащили. Поэтому, когда палеолог отогнал европейцев из Константинополя, там уже было все разграблено. Восстановить это было невозможно. Поэтому тот блеск, который был у Византии, а до этого он пропал. Ну вот, золотые ворота. Почему такое название? Ну, не было там золота, конечно, но цинк, они до такой степени его, цинк, бронза, да, так его чистили, что он на солнце блистал. Казалось, что золото, да. А у византийских императоров, они, в конце концов, продали с короны все драгоценности и туда ставили стекляшки. Но так как император был далеко, это было не видно. Вот, ну, такой вот блеф, понимаете, да, и не золото там, ну, какое-то самоварное там, да, появляется, да, ну, хотели показать, да, но там уже ничего не было, то есть это было уже нищета. И Византия кончилась, но когда Византия кончилась, ей принадлежала, ну, половина Пелопоннеса и где-то 20 километров от Босфора в сторону Европы, все. Эдерне, Адрианополь был столицей Османской империи, там уже ничего не было, да, только сам Константинополь. Ну, вот такая вот ситуация. Ну и последняя составляющая византийской триады – это христианство. Император Константин узаконил ее в римском государстве в 313 году, а Феодосий I дал ему статус официальной религии, запретив любые другие культы и верования. Подобное продвижение христианства при поддержке императорской власти было ключевым фактором для дальнейшей политико-религиозного синтеза Византии. Христианский монотеизм, ну, который был противоставлялся древнегреческим различным религиям, да, создавал мощное основание для империи под управлением одного человека, и это было выгодно императору, именно христианство. А также, надо сказать то, что государственно-религиозные универсализмы усилили друг друга. Следует, наверное, Саша, упомянуть и о степени вовлеченности правителя в дела церкви в этот период. Это тоже характерно, в основном, для Византии. Нет ничего удивительного в том, что, не знаю, там, в 325 году Константин созвал в Никее первый из так называемых Вселенских соборов, целью определить основы христианского вероучения.
А для чего они там собрались?
Ну, сколько в Новом Завете на самом деле частей? Ведь кроме известных там Евангелий, там, да, там же были еще, надо было определить, какие настоящие, какие ненастоящие. Отношение к иконам, отношение к другим вещам. То есть это все надо было на государственном уровне определить, что хорошо, что плохо и так далее и тому подобное. Ну, понадобилось несколько веков, чтобы окончательно устоялось то христианство, которое мы, христианские догмы, которые мы принимаем. Да, без императора это было невозможно. Ну, не договорились бы эти религиозные деятели друг против друга, потому что очень много личностных борьбы, да? Ну, мы сейчас это тоже видим, к сожалению. Кроме пережитков язычества, по отношению к которым церковь проявляла известную долю прагматизма, в первые века существования Византии там было немало еще каких-то еретиков-христиан, там ариане и другие, подвергавшихся сомнению то, что какие власти были. С этим власть государства боролась, личный император. Император объединялся с патриархом, да, и они выносили какое-то решение. Ну и самое главное, взаимоотношения императора с патриархом имеет свой термин. Знаешь, какой, Саша? Симфония. То есть это объединение разных властей в одно, да, духовную там и прочее, да, в один силовой поток, да. Поэтому, конечно же, Византия отличалась от других государств того времени тем, что христианство здесь играло свою роль и было специфической. Все-таки христианство на Западе, в Европе, под римским папой, было немножко другое. Ведь кто такие короли, Саша? Король – – это глава государства, который подчинен римскому папе. Да. Все короли, они подчиняются римскому папе. В Византии это быть не могло. Главный Византии – император, а христианство ему помогало, потому что власть от Бога. Это говорит не просто христианская религия, это говорит православие. Поэтому именно те страны, которые приняли христианство православное, да, они опирались именно на эту парадигму, на эти идеи, да, то, что всегда власть светская выше власти духовной. В других странах такое невозможно. Ну, в исламских странах, да, приведу тебе пример, там Исламская Республика Иран, там есть президент, там есть парламент Меджлис, там есть конституция, там есть много чего интересного. Но если руководителю, духовному лидеру страны аятолле Хаменеи что-то не понравится, он может снять президента, может запретить закон, может разбузить Меджлис и многое другие вещи, да? То есть власть все-таки разная в разных странах, и исторически, да, оно, скажем так, по-разному развивалось, да? Еще раз, то, что мы привыкли называть русское московское царство с русским царем и прочее, оно появляется на фундаменте православия. А православие именно такое было сформировано Византийской империей. Рассматривая политические практики Византии, историки, Саша, ну, пришли к выводу, что природа императорской власти была одной из важнейших причин ее незыблемости. Эта идеология власти одного человека обеспечивала прочную связь между империей и подданными, цементировала государство. Перемены в политическом режиме, в свою очередь, рассказывают о способностях и желаниях меняться. На этом следует остановиться подробнее, наверное, Саш. Ну, наверное, дорогие радиослушатели, если вы знаете разные вещи во Франции, которые происходили, да, до революции, о божественном праве французского короля и прочее, они все взяты из Византии. Да. То есть Византия показала, что именно монархия, самодержавие одного человека, да, оно приносит для страны определенный плюс. Нету никаких политических баталий партий, там нет. Поэтому даже в Европе они видели это успешность императора и пытались сделать что-то у себя. Всегда ли получалось в Европе? Нет. Потому что там все-таки моногосударство, мононациональное. А империя всегда была государство, где много различных народов.
Сергей, а как называли византийского императора?
Титул.
Титул, да.
Император. Базилеус, Василевс, Василий, да, это император, верный, Пистос, Богу во Христе, да, и самодержец Ромеев. Ну, вот как-то так, то есть вот такое вот. А еще раз, дорогие друзья, император получает власть от Бога, и Византийская империя была выборной монархией, в том смысле, что правитель выбирался Богом, помазанник Божий, помните эту идею? Мы вновь имеем дело с римским наследием, да? Ну, там была практика одобрения или неодобрения, когда люди кричали, там, магистраты, там, в сенате, там, ну, типа казаки кричали «Люба» какие-то, да, вот такое одобрение, да? Вот, то есть эти одобрения стало законным основанием. Поэтому, чтобы стать новым императором, ну, понятно, что надо родиться сыном, там, или еще что-то, а если ты не сын, то очень много же разных династий было в Византии. Почему? Как они приходили к власти? Это в основном талантливые военачальники где-то на периферии. Их было много разных за это все время, но их, да, достаточно часто выбирали.
То есть у них власть не передавалась по праву рождения?
Передавалась, но если всегда? Власть там слабая, да, то тогда может и эту власть захватить какой-то товарищ. И сразу получал он громадную власть.
И образовывалась новая династия.
Да, да, да. Камнины, апостолы, палеологи, господи, ну их там очень было много разных. Еще раз, я остановлюсь на том, что официальный титул главы империи не император, а Василевс. Да? Это немножко другое. Во-первых, это греческое, да? А император, Саша, по своей исторической, да, вот, это все-таки в первую очередь главнокомандующий. Не всегда императоры могли быть главнокомандующими. Но особенно тогда, когда войны происходили в разных местах. Поэтому этим пользовались какие-то военачальники на местах. Ну, вот, например, Вардер Фока. Если мы помним, почему Россия стала Русь стала христианской, да, в районе Крыма, там против императора, против двух братьев, началось восстание вот этого местного военачальника Вардара Фоки. И сама константинопольская власть не могла его уничтожить, да, только при помощи Владимира, который пришел, захватил Херсонес, всех там убил и стал христианином, да, ну там, кого надо убил, и стал христианином, да. Ну вот это как раз говорит, да, и при том, что еще интересно, василевцы нередко даровали императорский титул своим соседям, ну, я не знаю, там, например, титул императора франков, да, то есть они еще им торговали. То есть они были такие, что мы можем тоже назвать кого? Ну, союзника на сегодняшний день. Ну, назовем там василевцем болгарского царя. Вот. А за это он уничтожит, я не знаю, сербов, которые слишком активно стали нас громить, там, или албанцев, ну и так далее и тому подобное. То есть Византия могла снизойти, как бы, да? То есть сдавать какие-то вещи, а демократические или какие-то другие кому-то другому. А еще раз, власть императора считалась неограниченной и не имела себе равных на земле. Император Византии, Саша, являлся живым и одушевленным законом, как тогда говорили. Были законы, которые назывались «Василики». А вот это Лев VI Мудрый, который писал очень много, да? И вот он как раз об этом говорил, что Василевс – наместник Бога на земле. Он имеет достаточное могущество, чтобы назначать в Константинополе патриарха по своим выборам. Еще раз, не сами священники выбирали себе нового патриарха, а его назначал, утверждал император. Угу. Но вот когда при Льве III, ну, не нравился ему патриарх Герман, он его взял, снял. Там, да. Но об этом долго говорить не будем, да? Вот, да, там же были борьбы, иконопоческая политика и так далее. То есть император вмешивался в православную религию. То есть если императору не нравились иконы, он приказывал их уничтожать. Ну, там, 150 лет уничтожали иконы, да? Потом пришел новый император, который сверг тех, кто были против, да, иконоборцами, да? После этого они снова были введены как святые изображения. Поэтому, если мы говорим про древнюю Византию, то, конечно, в первую очередь император. Все остальное второе, вторичное и так далее, тому подобное. Ну и, наверное, надо сказать... А культурной составляющей в пропаганде идеологии, если мы считаем себя пупом земли, Константинополь – центр мира, то надо сделать так, чтобы он отличался от других. Архитектура, в первую очередь древнегреческая, конечно, да, было принято, но было создано то, что в Древней Греции, конечно, существовало. Это, конечно, Святая София. И Сидор Милецкий, и его сын, это сделали такое громадное здание, что не сравнится ни с чем. Да. Потом к нему еще были подстроены другие какие-то там, да, здания и прочее, да, сейчас еще минареты, да. Но даже без них это выглядело очень. Юстиниан, когда было построено это здание, сказал: «Я победил Соломона». То есть он создал здание намного круче, чем храм Соломона в Иерусалиме. Ну, к тому времени он был уже разрушен, это не важно, но Византии нужно было это сделать. Дальше, чтобы показать, что их религия самая лучшая через культуру, они действовали и против своих врагов, и всех этих вот племен, которые бегали, воровали и прочее. Как только они попадали в Византию, с ними начинали работать. Да? Какие права получили русские в Константинополе после того, как Олег прибил щит? Знаешь, Саша? Ходить в баню. Вот. Ну, с одной стороны, здорово. А с другой стороны, а что, наши так часто ходили в баню? Их, наоборот, пытались через бани цивилизовывать. Понимаете, да? Дальше. Конечно, это золотая мозаика, которая все сделано внутри. Очень красиво. А дальше музыка. Разные механизмы, которые делают император неожиданно, как на лифте спускается куда-то и прочее. Все, что в Константинополе делается, это, конечно, шикарно.
А, Сергей, кстати, а кто такая Святая София?
Ну, Софийский собор назван в честь человека. Это мудрости Господней, да. Поэтому там и Святой храм Ирины тоже, по-моему, жизни Господней там, да, вот там. То есть это потом появились уже святые Софии, угу. Там, да, со своими дочками и прочее, да, а так это вот здравому смыслу и божественному предназначению. То есть, да, в честь святых тогда еще мало что называлось, да. Поэтому вот такое вот такое название. Давай, как бы в заключение скажу, что возможности компромиссов, способность к изменению, адаптацию, лавирование между идеологией и реальностью, внешней политикой и разными товарищами – это дало Византии возможность существовать дольше, чем в других местах. И миф о Византии, который придумал сама Византия, дал возможность ей существовать еще там, сколько там, ну, до 1353 года, так или иначе. Надо еще сказать, почему Византия так долго существовала. Это, наверное, всегда твердое и основательное управление империей. То есть четкие законы, институционные, налоговые и военные. Так как собирали налоги Византии, не собирали нигде в то время, да? Ни Рим, никто. Каждую копейку считаю. Дальше идея незыблемости императорской власти. Конечно, она была искажена разными переворотами и прочее, но она все равно существовала. Византия, Саша, и сейчас заслуживает внимания не только ученых или любителей истории, но и просто широкого круга людей. А ведь, действительно, мы о Византии практически ничего не знаем. Мы очень много знаем про Древнюю Францию, про Древнюю Германию и так далее. А что такое Византия? Ну, с трудом. Наверное, потому что сейчас такое государство не существует, оно не лоббирует свои интересы, да, с одной стороны. А с другой стороны, ну да, надо с этим разбираться. Ведь недаром же 1000 лет, 10 веков – это очень большой временной отрезок, да, так или иначе. И я согласен с одним французским византологом, который говорит, а Византия – это особый иной способ существования, иной способ быть европейцем.
А как же исламский мир?
Саша, ну, Византия была его зеркальным отражением в Средневековье. Имея общую границу с ними, Византия нашла множество способов для изучения государства и культур, которые причисляли себе к исламскому миру. Османская империя, пришедшая на смену Византии, унаследовала множество ее политических концепций. Кстати, дорогие друзья, флаг Турции, красный полумесяц, звезда, да? Так вот, полумесяц-звезда – это символ Византии. Да,
да.
Богоматерь. Конечно, они взяли Стамбул и после Константинополь, да, и после этого они взяли все символы власти, которые были в Византии. Поэтому такой общий симбиоз, что ли, объединение разных вещей, да, это было всегда, и Византия этим всегда пользовалась. Кстати, захватив Стамбул, Константинополь, турки его же не переименовали. Он всегда был Константинополем, и при турках тоже. Только в 1930 году Ататюрк переименовал его в Истамбул. То есть, да. Но Истамбул тоже не турецкое название, Саша. Истамбул – это по-гречески «город там». Ну, идут турки, спрашивают, где Константинополь? Говорят, Истамбул. Ну, вот, да, то есть туда, да. Вот, поэтому, как только Константинополь взят, Мехмед II, да, первую монету, которую сделал, он объявил себя императором турок и римлян. А в Константинополе всегда жили три, да. Вот он захватывает Константинополь, там большое количество людей погибло, что понятно, да. Вот, он туда насильно возит людей. Кого? Греков православных, евреев. Да? А турок там было только 30%. Ну, евреи, понятно, бизнес, финансы и так далее, и тому подобное, да? А греки? А греки продолжали традицию греческих городов. Потому что, захватив этот город, извините, как действует водопровод, как действуют какие-то вещи там, да, и прочее, да? Они же все это не знали, да? Поэтому они туда пригласили большое количество греков.
Ну, греки, наверное, там и по сей день остались.
Ну, греков вырезали и заставили уехать только в 1953 году. Да, Саша, после войны. А там праздновали 500 лет взятия турками Константинополя. Хватило ума праздновать. Ну, и под это дело греков в Стамбуле подвинули. А евреи оттуда уехали, ну, когда государство Израиль появилось. То есть, еще раз, Стамбул всегда был многонациональным государством, да. Сейчас там живут, конечно, только турки, ну, примерно говорю, там, да, там какие-то другие народы, ну, в принципе, да. Армяне – это главные архитекторы этого города, евреи и армяне – главные финансисты, да, а турки – воины, они занимаются только войной, да. Греки – математики, греки – бухгалтера, строят корабли, какие-то еще вещи, да. Вот такой симбиоз. Поэтому, да, говорить о том, что христиане страдали в Османской империи, это неправда. Как только Константинополь был взят, Мехти II издал указ, по которому спокойно представитель любой национальности живет в Турецкой Османской империи. Единственное, платит определенный налог, что он не мусульманин. Все. Больше ничего. Да. Поэтому там было все нормально. Но если не начинается народно-освободительная борьба какая-то, да? Ну и хочется сказать, да, я все прекрасно понимаю, это немножко утрирую, но главные воинские подразделения янычары, я о них точно сделаю передачу, они, дорогие друзья, были созданы из детей христиан, болгар, греков, сербов, грузин и так далее и тому подобное. Да?
Из рабов.
Ну, они не были рабами. Ну, в исламе нет, ну, такого рабства, которое мы понимаем.
Они же покупали их.
Нет, они просто отбирали. Там просто приезжали в деревни и какое-то количество детей отбирали. Ну, потом их воспитывали, как считают нужным, и они стали потом героями. Кстати, если мы говорим, сравниваем, Саша, не знаю, русскую армию императорскую и турецкую, да, в русской армии четко прослеживается классовый характер. Дворяне и офицеры – это одно, а солдаты, которые попали в армию, это крепостные крестьяне, это другое. И это разные вещи, и разные социальные группы. То янычары – это одни и те же. У них и офицеры имели ту же самую историю, генералы, там паши и простые солдаты. Поэтому в Турции проблемы такие, там, социальные, в армии никогда не существовали. Ну, там был специальный первый двор янычарский, где они все время там тусовались. И по закону, если янычары потребуют, чтобы султан с ними поел говядины или баранины из казана, он обязан это был делать. Если нет, его убьют. Ну, в принципе, янычары и так убивали султан, но это уже другая история, к Византии не имеет отношения. Ну, вот, наверное, первая передача про Византию. Ну, посмотрим, какой там будет цикл или будет вообще, да, если будет интересно. Вот. Ну, я познакомил вас с Византийской империей. Я попытался сегодня рассказать о структурах государственных и прочее, потому что у нас об этом вообще никто ничего не говорит. Поэтому, с одной стороны, мы же ведь православные христиане и опираемся на все византийские вещи, а с другой стороны, мы их не знаем, в принципе, да. Поэтому, если интересно, я еще возвращусь, Саша, к этой теме.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время для нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги. А книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Угу. Давай вспомним вопрос прошлой программы.
У нас был про Желтороссию.
Да.
Угу. Итак, русский этнограф Александра Потанина вспоминала, да, что она пыталась заставить своих китайских слуг построить ей монгольскую юрту, и ничего не получилось. И она это сравнивала с Вавилонской башней. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
Первым правильный ответ прислал Борис Запровальный.
Поздравляю, Борис, с хорошей книгой от Центра благородного воспитания.
Ну, а теперь новый вопрос.
Угу. Ну, такой веселый вопрос из студенческой молодости, Саш. Ну, про идиотов студентов, среди студентов тоже ходили разные истории, да? Преподаватели тоже издевались. Ну, какие там, да, там Абрам Столлер такой у нас был, археолог, он спрашивал у студента-идиота, между кем и кем были греко-персидские войны. Но если он не отвечал на этот вопрос, он уже его отправлял. А вот, а профессор Курбатов, заведующий кафедрой, главный византитолог, да, нерадивому студенту задавал вопрос. Такой, в Византии было 4 города крупнейших. Это Византия, Стамбул, Константинополь. Назовите 4-й. Назовите 4-й, дорогие друзья.
Ваши ответы можно отправлять на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». Я также напомню нашим слушателям, что в конце марта у нас по традиции выйдет программа, специальный выпуск, посвященный ответам на вопросы слушателей. Ваши вопросы мы принимаем также по адресу radio@vivat.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте любым удобным вам способом. До встречи в эфире!
До свидания, дорогие друзья! До новых встреч в эфире! Берегите себя!